радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в эфире 400-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В нынешнюю неделю Святая Церковь совершает празднование памяти всех святых. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Это архивная запись, сделано в Успенском соборе Лавры в 1993 году, в неделю всех святых. Продолжает программу очередная беседа Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, из его авторского цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его письмам и дневникам. В завершении сегодняшней программы вы услышите также очередную главу из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет. Личный состав Лавры перед революцией». Вся сегодняшняя программа иллюстрирована архивными записями фрагментов Божественной литургии на праздник Святой Троицы. Эти фрагменты записаны в 1983 году в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Богослужение возглавил тогда архимандрит Евлодий Смирнов, пел объединенный лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Несмотря на то, что неделю назад, дорогие братья и сестры, мы совершили празднование Дня Святой Троицы, еще и еще раз мы прикасаемся к этому торжеству церковному посредством наших записей, наших молитвенных воспоминаний, и еще раз переживаем великое церковное торжество так живо и непосредственно, как если бы мы сами находились на этой божественной службе. В сегодняшней программе вы услышите фрагменты начала божественной литургии, пение антифонов, фрагменты чтения апостола и святого Евангелия. Напомню, это запись 1983 года.
имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Каждый христианин, верующий человек, имеет два имени. Первое имя соединяет его с самим Христом, и потому многие мученики, когда их спрашивали, как твое имя, называли имя христианин, то есть человек, который является последователем Христа и носит имя в честь Него. Второе имя верующий человек получает в честь какого-либо святого, который является его покровителем, ходатаем и молитвенником. И вот поскольку памяти всех святых расположены равномерно по всему году, то все мы празднуем свои именины в различные дни. Однако Церковь избрала и единый день, который воспоминает память всех святых, угодивших Богу. В единый день, который является общим праздником всех христиан. Этот день, который празднуется ныне, установлен как ближайший праздник после дня сошествия Святого Духа. В какой связи стоят эти праздники? И почему память всех святых мы празднуем непосредственно после сошествия Святого Духа? Этим самым Церковь хотела нам указать на то, что цель сошествия Святого Духа достигнута, ибо Бог Господь, возносясь на небо, ниспослал Духа Святого как утешителя, как покровителя и как освятителя человечества. И вот то человечество, которое прияло Дух Святой во всей полноте, то человечество стало на путь святости, и эти люди стали свидетелями того, что Дух Святой действительно сошел, что Дух Святой принес плоды человечеству, которые заключаются в том, что люди из грешных, немощных и страстных, земных становятся подобными ангелами, становятся угодниками Божьими и святыми. Наконец, этот праздник учрежден после сошествия Святого Духа для того, чтобы показать, что ту славу, которую мы воздаем святым, вспоминая их память, эта слава относится к славе Отца и Сына и Святого Духа, потому что источник святости угодников Божьих находится не в них самих, а находится в Боге, находится в освящающем их Духе Святом. Церковь также установила праздник в честь всех святых еще и потому, что наряду со многими святыми, которых мы знаем, есть гораздо более святых, неизвестных нам, не только по именам, но и по своим деяниям. Много еще святых будет явлено. И вот для того, чтобы объять весь сон святых, известных и неизвестных, явленных и еще только грядущих, Церковь и устанавливает праздник всех святых. В этом празднике они объединяются в единое тело. Сколько мы знаем ликов святых, это и праотцы, которые последовали в древности за единым Богом. Это и мученики, которые отдали свое тело на страдания, не отказавшись от исповедания Христа. Это святители, которые окормляли Церковь и защищали ее учение. Это преподобные отцы, которые, удалившись от мира, проводили свою жизнь в пустыне, для того, чтобы очистить свою душу и там молиться за себя и за весь мир. Это благоверные цари и князья, которые силою власти явились защитниками и охранителями Церкви. И вот все эти лики святых, хотя их подвиги разнообразны и внешне бывают даже кажутся нам противоположными, эти вселикие святых объединяются вокруг единой главы Христа, потому что они находятся в единстве одного тела. Чему, дорогие братья и сестры, научает нас нынешнее чтение Священного Писания? В апостольском чтении, в послании к евреям, апостол Павел говорит нам о том, что в древности святые силою своей верою заграждали уста неправедных правителей, побеждали царство, избегали острия меча, избегали растерзания зверей. Другие же, наоборот, были убиты и претерпели тяжкие гонения. Хотя их не был достоин весь мир, однако они скитались в козьих шкурах и милотях, то есть легких одеждах, изгнанные из этого мира. Они претерпевали то побиение камнями, то их перепиливали пилами. Однако силою и верою надеялись воскреснуть, когда придет Спаситель мира для того, чтобы воскресить всех в будущей жизни. А в евангельском чтении говорится о том, что кто исповедует Иисуса Христа Богу и не откажется от этого, того и Господь исповедует Своим Сыном. Кто возьмет крест свой и пойдет за Христом, тот, хотя в этой жизни может потерять все внешнее благополучие, однако приобретет во сто крат в будущей жизни. А в этой жизни, говорится в Евангелии, его будут окружать те верные друзья, которые также не отказались от Бога. И вот когда мы слышим это Священное Писание, то перед каждым из нас встает вопрос, как же пойти этим тяжким путем, о котором Бог не скрывает, но напротив предупреждает, как выдержать этот путь простому человеку. Вот для того, чтобы выдержать этот путь, Господь не только сам обнищал и прошел этот путь в полном смирении до крестной смерти, но Он явил также и множество святых, которые вслед за Ним прошли этим путем. И мы, имея их пред своими очами, легче можем решиться пойти на тот же путь. Кто такие святые люди? Церковь дает им именование также угодников Божии, для того, чтобы подчеркнуть, что нет никакого человека на земле, который бы не согрешил. Слово «святость» в полной мере относится лишь к Богу. Только один Бог свят, так что Он является источником чистоты и правды. И поэтому всякий человек, который родится на земле, сколько бы он ни прожил, этот человек подвержен действию страстей, действию немощи и действию греха. Поэтому, именуя угодников Божьих святыми, мы говорим о том, что они приняли освящение от Бога. Однако это не означает, что эти люди никогда не согрешали. Но их отличие от нас состоит в том, что, согрешая, угодники Божии восставали от своих падений. Они каялись в своих прегрешениях и тем самым очищали свою душу и тело. Угодники Божии именуются также примерами и образцами для нас. Мы их именуем проводниками в Царстве Небесном, то есть теми путеводителями, которые могут нас безопасно провести в Царство Небесное. Если человек, который никогда не знал глухого леса, захочет пройти по нему и заблудится, а таковы все мы в этой жизни, то, встретив человека, который давно здесь живет и знает все тропинки, он обратится к нему за помощью. Вот таково же и наше положение в отношении к святым. Святые – это те люди, которые хорошо знают, как выйти из темного леса нашей жизни в той области, где человек может вступить в общение с Богом. И вот поэтому мы их называем путеводителями и обращаемся к их опыту, к их молитвам, для того, чтобы они нам помогли выйти из нашей греховной жизни. Мы их именуем также молитвенниками и ходатаями, именуем заступниками, хотя они находятся сейчас не на земле, а на небе. Как они могут нам помочь, как они могут быть нашими заступниками? Приобретя любовь на земле, человек, когда переходит в другой жизни, переносит эту любовь с собою туда, на небо. И вот поскольку он стяжал любовь, то Дух Святой может сообщать такому угоднику Божию о положении на земле. И вот через действие Духа Святаго эти угодники Божии знают все наши скорби. Они плачут о нашем падении. Они радуются, когда мы восстаем. Они ходатайствуют и помогают нам в этой жизни. Однако мы можем задаться вопросом. Если раньше действительно мы знаем из житий святых, из истории Церкви, о необыкновенных святых, о которых писал нам апостол Павел и о которых нам повествует Церковь, то есть ли сейчас такие святые? Раньше, когда мир был грубый в отношении к действию благодати Божией, поскольку благодать Божия до сошествия Святого Духа была мало знакома человечеству, то для того, чтобы человек почувствовал невидимые действия Божьей благодати, ему требовалось видимое знамение. Вот такие знамения получали различные святые. Апостолы начинали говорить на языке того народа, которому они шли проповедовать Слово Божие, не учась этому языку. Мученики, когда их вели на страдания, зачастую не чувствовали тех тяжких мучений, которые им хотели причинить гонители. Так что мученика приводили к огню, гонитель опалялся пламенем и погибал, а мученик оставался цел. Или часто мученик, получая тяжкие страдания, через несколько дней оказывался совершенно целым и здоровым. Также некоторые святые легко общались с животными, то есть бессловесными тварями. Преподобный Герасим, который жил в пустыне, повелевал льву, и тот ему служил. Также из жития преподобной Марии Египетской мы знаем, как лев, по слову святого Зосимы, погребал ее тело. И не только животные служили святым, но даже сама природа, бессловесная и для нас мертвая, могла повелеваться, могла слушаться под действием Духа Святого угоднику Божию. Однажды, когда преподобный Марк Хрощевский, который в течение многих десятилетий жил в пустыне, беседовал с человеком, который пришел к нему из метущегося мира, он спросил его: «Есть ли сейчас в мире такие святые, которые, по слову апостола, могут передвигать горами?» И вот когда он произнес эти слова, внезапно гора, которая находилась поблизости от них, сдвинулась и перешла на другое место. Человек, который беседовал с ним, пришел в ужас. А преподобный Марк спокойно сказал: «Я не говорил тебе, гора, передвинуться. Но я лишь вспоминал о тех необыкновенных чудесах, которые были во времена первого христианства». И тогда гора пришла на свое обратное место. Вот такие великие чудеса совершали в древности святые. Однако эти чудеса никогда не были целью этих людей. Эти чудеса совершались лишь для того, чтобы засвидетельствовать угодность и святость этих людей пред людьми неверующими, сомневающимися, пред людьми, которые искали спасения и не обрели еще веры во всей полноте. Целью людей, которые пошли по пути святости, было достижение плодов Духа Святаго. И вот апостол Павел, предупреждая нас о том, чтобы мы не искали ни в других людях, ни в самих себе таких чудес, говорил, что если я могу передвигать горы, или если я даже отдам тело свое на сожжение, однако не имею любви, то я все равно, что медь синящая, то есть пустой совершенно человек, потому что хотя бы и творил человек чудеса, однако если он не имеет любви, он не стяжал благодати Святаго Духа. И мы не можем именовать его угодником Божьим или святым человеком. Вот поэтому эти чудеса, когда в них отпала нужда, когда Слово Божие распространилось по всему миру, когда мы стали иметь пред своими духовными очами множество примеров богоугодной святой жизни, тогда уже не нужно для уверования иметь видимые знамения, потому что мы можем ощущать легко действие благодати Святого Духа. Тогда в церкви постепенно умалилось действие видимых чудес, однако в ней по-прежнему преизбыточествует благодать Святого Духа, который умудряет и наставляет святых угодников Божьих. Поэтому мы не можем даже сомневаться, есть ли среди нас святые люди. Однажды святого епископа Нифонта спросили ученики, будут ли последние времена жизни церкви на земле такие в ней святые, которые были в ней с самого начала. Не придет ли оскудение в церкви таково, что не будет уже святых? И вот святитель Нифон сказал, до тех пор, пока существует церковь, в ней всегда будут святые угодники Божьи. Однако эти святые последних времен удобно себя скроют от людей, ибо они будут проходить свой подвиг в высшей славе, в славе того смирения, которое откроет их лишь немногим избранным людям. Кто же эти избранные, которые могут узреть святых вокруг нас? Это те люди, которые сами стремятся жить свято, которые сами подражают святым. Только они и могут увидеть святых людей. Вот когда Господь, увидя, что Содом и Гоморра стали жить нечестиво, решил погубить эти города для того, чтобы эта непотребная зараза не распространилась по лицу всей земли, то Он предупредил праотца Авраама о том, что Он не спошлет огонь на уничтожение этих городов. И вот Авраам, скорбя о тех праведных людях, которые могли погибнуть нечестивыми, стал просить Бога. «Ты всемогущий и праведный, неужели ты погубишь этот город, это место, если в нем живет 50 праведников?» И Бог сказал ему, «Ради 50 праведников оставлю это место». Тогда Авраам говорит к нему, «Ну, может быть, здесь будет 45 святых людей. Неужели из-за недостатка этих 5 ты погубишь этот город?» И Бог вторично отвечает ему, «Ради этих 45 праведников оставлю в целости это место». И вот далее Авраам стал просить его оставить этот город ради 30, ради 20, ради 10 праведников. И Бог ему отвечал, что если и даже 10 праведников найду в этом городе, то оставлю его ради этих 10 святых мужей. И вот мы видим, что многие города, многие страны и даже многие народы исчезают в истории. Так что от них остается только воспоминания, а о некоторых мы даже ничего почти не знаем. И мы задаемся вопросом, почему происходят такие события? Почему исчезает не только человек и память о нем, но исчезают целые народы, хотя они жили в течение многих лет. И мы, конечно, беспокоимся, вдруг исчезнет наш русский народ. Что с ним будет? Это беспокойство естественно, ибо мы родные нашему народу. И вот в этом повествовании Бог дает нам ответ, что пока будут праведники Божии на земле, пока будут праведники в народе, то Бог хранит этот народ, хранит это место. Давайте дадим в нынешний день обещание Богу жить по возможности свято, пойти тем путем, которым шли наши предки, которым шли угодники Божьи. И вот когда мы заживем сами свято, хотя бы в намерении, мы увидим вокруг себя множество святых угодников Божьих. Не только тех, которые пребывают на небе, но и тех, которые ныне на земле окружают нас. И в этот день Церковь прославляет и таких святых, которые ныне живут с нами. Их слава – это слава Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Девятая неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки. Глава 17, стихи с 12 по 19. Сегодня было прочитано Святое Евангелие об исцелении Господом нашим Иисусом Христом 10 прокаженных. Не смея подойти близко к Нему, они остановились и громко закричали: «Иисусе, наставниче, помилуй нас!» Господь велел им пойти и показаться священникам. Они послушались и на дороге очистились от болезни. И только один вернулся поблагодарить Спасителя за исцеление. Проказа – страшная болезнь. У зараженных ею тело покрывалось как бы корой и ранами, глаза гноились, лицо и язык опухали, волосы выпадали, организм разваливался, и больной в тяжелых страданиях умирал. По причине крайней заразительности этой болезни больные удалялись за пределы селения. Вот такой болезни Господь и исцелил страдальцев. Но благодарным оказался только один. Удивительно неблагодарное существо человек, рассуждает великий проповедник жизни во Христе святой Иоанн. Гордое, скоро зазнающееся, доколе его гнет болезнь, скорбь, беда, он принижается, просит о помощи, помиловании, но лишь прошла болезнь, скорбь, напасть, и настала легкость, улыбнулось счастье, прошло здоровье, и вот он забыл и опять начинает грешить, подать в нечувствие и окаменение. Таково большинство людей. И из прокаженных только один оказался почувствовавшим великость благодеяния. И притом иноплеменник, самарянин. А 9 остались бесчувственными благодетелю Богу. Кроме телесной проказы, есть и духовная проказа, не менее страшная, проказа греха. Эта болезнь поражает каждого человека, ибо нет человека без греха. И если бы кто сказал, что не имеет греха, то его должно считать находящимся в прелести. Для избавления людей потребовалось чрезвычайное средство – воплощение Сына Божия, житие Его на земле, избрание и наставление благовестников, их посольство в мир, основание новозаветной Церкви. Основанная Господом нашим Иисусом Христом Святая Церковь постоянно возносит глаз от лица всех нас, болящих греховной проказой. Господи, помилуй! Эту краткую молитву она взяла от прокаженных и приложила к нам, душевно прокаженным. Эта молитва для всех нас необходима как дыхание, как пища. И каждому из нас должно родить о своем спасении и не запускать свои духовные проказы, не откладывать свое покаяние на долгие дни. Каждый день каяться пред Богом, прося прощения и, по крайней мере, раз в год показать всю свою проказу на исповеди священнику. Полномочия разрешать и целить духовную проказу. Другая наша обязанность – быть благодарным Спасителю и впредь беречься грехов. Воззовем к Нему с прокаженными. Господи, если хочешь, Ты можешь нас очистить. И услышим от Него, через священника, в своей совести ответ Его. Хочу, очистись. 30-я неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27. Учитель благий, что сотворив, живот вечный наследую? Этот важнейший вопрос одного из иудейских начальников разрешен Христом Спасителем так. Кто хочет наследовать жизнь вечную, должен соблюсти заповеди, которых существо есть любовь к Богу и ближнему. Начальник ответил, что он сохранил сие от юности. Услышав такой ответ, Господь продолжает. Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мной. И что же? Начальник опечалился, ибо был весьма богатым. Видя его печаль, Спаситель сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Кажется, рассуждает святой праведный Иоанн Кронштадтский, кому легче войти в Царство Небесное, как небогатому? Столько под руками у него средств, чтобы восхитить небо и жизнь вечно блаженную. Только твори он милостыню на всякий день. А милостивым обещано помилование на страшном суде Божьем. Но нет, у богатого сердца пригвождено к его богатству. И его сердце окаменелое делается чуждым милосердием к ближнему. Из-за денег он непрестанно склонен обижать ближнего, отнимать у ближнего последнее достояние. Он, видя не видит голодных, нагих, больных, требующих какой-либо помощи, он собирает только себе, а не у Бога богатеет. Деньги, богатство — есть идол его, которого он любит больше своей жизни. Внешне человек, преданный любостяжанию, бывает благочестив, молится, соблюдает целомудрие, даже не прочь и подать милостыню, хотя по своему взгляду ради тщеславия. Но когда от него потребуется жертва большая, соединенная с самоотвержением и некоторыми лишениями, тогда он оказывается весь по власти кумира. Потому святой Иоанн взывает: «Раздавай свое богатство, пока оно в твоих руках, пока ты им владеешь, доколе ты жив, чтобы оно не лишило тебе возможности спасти душу твою. А ведь ты хочешь же спастись, и молишься, и, по-видимому, совсем ты набожный человек. Но сердце твое приковано к деньгам». Когда богатый отошел с печалью от Господа, и Господь сказал, что трудно уповающему на богатство войти в Царство Небесное, ученики спросили его: «Кто же может спастись?» Он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Это значит, поясняет святой Иоанн, что Бог может благодатью своей смягчить и умрачевать и сердце любостяжательного богатого, просветить очи сердечные, ослепленные корыстью, убедительно представить его уму и сердцу тленность и ничтожность земного богатства и вечность, несравненную красоту и сладость благ небесного царствия, которое он может получить взамен земных благ. И невозможное сделается для него возможным. Он будет щедро подавать милостыню нищим, коих прежде пренебрегал, будет преуспевать во всякой добродетели, восходить от силы в силу и таким образом удостоиться жизни вечной. Как бы продолжением нынешнего евангельского повествования служит апостольское чтение, излагающее перед нами целый лик христианских добродетелей. Смотрите послание святого апостола Павла Колоссянам, глава 3, стихи с 12 по 16. «Стяжи боголюбие и нищелюбие, стяжи друга Господа, и внидишь вечную радость Господа».
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».
Ваша Ваша Седмия, Часистя Смиты, Дешевские Апостоли, Единодушно Купе. И быть вне запуск, не везде шум, яко носимо дыханию бурном, и исполнились дом, и дежитя постояще, и явишеся им разделение языцы, яко огненни, все держи на едином коем, что и. Исполнишеся все Духа Свято, и на чаша глаголати иными языки, яко же Дух даяше им провещавати. Яко же во Иерусалиме живущие иудеи, мужи и благоговейни, от всего языка и же под небеси. Бывшу же глазу сему снидится народ, и смятеться, яко слышаху един, кои что их своим языком глаголющих и. И влякуся же сни чудякуся, глаголище друг ко другу, не перестись от глаголищих.
Народ всей и же не весь закона, проклятие суть. Глагола Никодим к ним, и же пришеды к нему ночью, единцы от них. Еда закон наш будет человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит. Отвещаши или коша ему, еда и ты от Галилеи исти, испытай и вишь, яко пророк от Галилеи не приходит. Аки же им Иисус рече глаголя, аз есть свет миру, хотя и по мне, и имать водите во тьме.
По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Дорогие братья и сестры, слушатели программы «Троицкое слово», мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Глава, которую мы хотим сегодня представить вашему вниманию, называется «О личном составе Лавры в период с 1917 по 1922 годы». Личный состав Лавры в революционные годы начал быстро уменьшаться под влиянием голода, разраставшейся эпидемии тифа, общей разрухи. Словом, о скором закрытии монастыря и раздававшихся об этом в самой лавре пророчеств прозорливых старцев. Некоторые насельники монастыря еще в 1917 году стали уезжать из него кто на родину, кто на приход поблизости от лавры или даже в соседних губерниях. В 1918 году уехавших было около 50 человек. Весной 1919 из 224 человек, числившихся в лавре, включавших 62 иеромонаха, 40 иеродиаконов, 78 монахов и 43 послушников, к июлю 1919 года осталось 155 человек. Из них в сане 69 человек, послушников 35. Несколько человек умерло, остальные выехали, были в отпуску. К 3 ноября их было около 140 человек. Из них тогда 132 человека переселили в скит и его пещерные отделения, затем часть из них в пустынь Святого Параклита, часть поселилась в посаде. Некоторые новоначальные насельники, послушники, монахи и иеродиаконы, еще духовно неокрепшие, особенно нравственно оступившиеся, решили снять с себя сан. В частности, 20 июля 1918 года патриаршее управление в заседании своем по докладу Духовного собора Лавры лишило сана и монашества иеродиакона Флавиана, 41 года, по его просьбе, без положенных законом увещеваний с возвратом его в первобытное состояние, Николая Павловича Даниловского, личного почетного гражданина. В свое время он окончил Перервинское духовное училище, поступил в Лавру в 1908 году, пострижен в монашество в 1912, рукоположен в иеродиакона в 1913. В августе и сентябре 1917 года он серьезно стал нарушать монашескую дисциплину, уходить со службы, совершил отъезд из Лавры на 3 дня и найден нетрезвым. Другой иеродиакон Елпидифор 1 июня 1918 года при счете денег в канцелярии Духовного собора был замечен в краже мелких денег марками и переведен навсегда из лавры в число братьев Боголюбовской киновии под надзор по резолюции патриарха Тихона от 19 июня 1918 года. 2 июля 1918 года провинившийся подал свою малограмотную просьбу в Духовный собор в Святые Троицкие Сергиевы лавры по случаю болезни и необходимой диеты написать ему отпуск на 2 месяца. Без увещания сняли сан по личной просьбе и с иеродиакона Всеволода Николая Павловича Шкарина в октябре 1918 года. А вот еще любопытный случай. Один из иеродиаконов лавры, отец Горгоний, в миру Георгий Васильевич Оловянников, под влиянием обстоятельств времени, цитата, «оставил лавру и переехал на жительство в свою деревню Скотскую 1 декабря 1921 года, а затем 17 марта 1922 отправил 2 письма наместнику лавры. Первое с просьбой снять с него сан, но отец Кранит направил ему увещательное письмо, под влиянием которого отец Горгоний понял, что он, цитата, «оступился с высокого порога на низкий, что совсем было искусил его лукавый, но теперь он одумался и, желая вернуться под сень обители преподобного Сергия, и запрашивал во 2-м письме об обстоятельствах жизни лавры. Неизвестно, конечно, вернулся ли он, ведь обитель была закрыта». Печальна была и земная участь монахов, ослабевших от голода и одряхлевших от старости, которых скашивал тиф или болезни сердца, легких и другие недуги. Многие из них умерли еще молодыми. Так иеродиакон Геннадий, чередник Георгий Феофанович, 43 лет скончался 21 марта 1919 года от воспаления легких, которые он схватил, заводя часы на колокольне. В 1918 году он состоял инструктором по столярным и слесарным ремеслам и механическому производству в профессиональной школе имени товарища Ленина, отдела соцобеспечения. Почти все деньги, добытые трудом, он завещал братьям на хлеб. В 1919 году, трагический характер которого для лавры предзнаменовала в самом начале года смерть архиепископа Никона, наступившая 12 января и похороненного 15 января, скончалось более 30 насельников лавры и подведомственных ей обителей. Некоторые монахи нашли смерть от тифа вдали от своих обителей, уехав спасаться от голода в хлебные губернии или на родину. Среди умерших своей тяжелой судьбой привлекает внимание личности иеромонаха Агафона. В 1904 году он был направлен на служение при госпитале на фронте русско-японской войны в Маньчжурии, за что лавра должна была платить ему по 150 рублей в месяц. Несколько месяцев он, кажется, получал эти деньги, но за 13 месяцев недополучил, оставшись по просьбе военных властей при госпитале и по окончании боевых действий. По возвращении в лавру он подал прошение об оплате ему 1950 рублей, но вместо них после повторных прошений он получил 6 недель заключения в сыром и дымном помещении в Зосимовой пустыне, а потом вместо келии, по его выражению, цитата, «какой-то клоповник в киновии». Его неоднократные прошения оставались без ответа, в том числе и на имя патриарха уже в 1918 году, когда к прежней сумме он присовокупил еще и возмещение за недоплату за последующие 7 лет в среднем по 400 рублей в год, так что общая сумма, о которой он хлопотал, составила 4950 рублей. Но, как он писал, и у патриарха, цитата, «все засорено», по выражению соборных старцев, и получается одна канцелярская проволочка более 10 лет. В результате он подал обширный рапорт, цитата, «господину председателю Временно-революционного комитета», но на требование последнего удовлетворить прошение отца Агафона, казначей лавры ответил отказом, ссылаясь на свое высшее начальство. Дело было направлено командующему войсками Московского военного округа, который 25 апреля 1918 года обратился к Духовному собору с просьбой выяснить все обстоятельства дела, а отца Агафона поместить в богадельню при лавре. Но отец Агафон предпочел уйти на приход в Клинский уезд, где и скончался. В его келье в киновии были обнаружены запасные святые дары еще от периода 904-905 годов. И вот рапортом на двух страницах Духовный собор извещал Святейшего Патриарха о случившемся, и тот положил свою резолюцию о потреблении святых даров и прочем. Но не только об этом весьма экстраординарном случае, но и о смерти соборных иеромонахов Авенира, 64 лет от простуды, погребенного в Киновии, и Мануила, 70 лет, угоревшего в своей келье, архимандрита Тихона от старческой дряхлости, и отца Иринарха Касаткина в городе Ейске на Кубани от порока сердца 24 июля 1921 года, и других насельников Лавры, извещали рапортом Всероссийского патриарха священный архимандрита Лавры, и тот лично, своим дрожащим почерком, накладывал резолюции «Господь да упокоит почивших» или «Вечная память», «Царство небесное в бозе почившему старцу-архимандриту» и тому подобное. Далее в этой главе для справки приводится фрагмент из списка личного состава Лавры, составленного ее наместником отцом Кранидом в первой половине 1919 года. Передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». К концу 400-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв